Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Смешение в собраниях». Сегодня вторая часть. Конечно, это сообщение в стихе 6 нашего главного текста, которое гласит: «И ангелов, не сохранивших своего первого состояния, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня». С уверенностью в первую очередь касается отпавших ангелов. Ибо апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 3. «Разве не знаете, что мы, то есть дети Божии, будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?» В этом месте Писания черным по белому написано, что мы, все дети Божии, которые верили в Него и позволили Ему нас спасти, после того, как мы получим духовное тело нашего Господа Иисуса, то однажды навсегда войдем с Иисусом в небесную славу. А Иисус будет с нами делиться всем, что Он наследовал от Отца. А наш Небесный Отец дал Своему Сыну также власть совершать суд, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 5, стихи 26 и 27. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий». Поэтому, в соответствии с первым посланием Коринфянам, глава 6, стих 3, Господь Иисус дает и нам возможность принять участие в совершении суда над отпавшими ангелами, совершить над ними праведный Божий приговор. Таким образом, мы, все дети Божьи, попадем в положение судей над этими отпавшими ангелами, то есть над демонами. Этот факт ясно и недвусмысленно следует из первого послания Коринфянам, глава 6, стих 3. Следовательно, очень важно, чтобы мы сами точно знали Слово Божие, чтобы мы понимали Божью волю и поступали в соответствии с Его волей. Конечно, в лице этих упомянутых в нашем главном тексте ангелов имеются в виду только непослушные ангелы, но не световые ангелы. Точно так, как мы будем судить отпавших ангелов, так Бог уже сегодня должен судить наше непослушание по отношению к самому себе, а именно тех, кто противится указаниям Его Слова. Но на основании подаренной Богом нам благодати Он совершает это наказание не на нас. Поскольку мы живем во время благодати, то Бог не совершает над нами суд за наши грехи, но этот суд коснется каждого из детей Божьих, которые не живут в соответствии с Божьей волей. Это значит, что домостроительство благодати имеет время, а поскольку благодать обусловлена временем, то она имеет конец. За все грехи, за которые дети Божьи не получают прощения при жизни в плоти на земле, они должны нести ответственность у судилища Христа, согласно второго послания Коринфянам, глава 5, стих 10. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Что связано с вечностью, то останется, но все то, что подвержено времени, является приходящим». В Божьей благодати мы нуждаемся только здесь на земле, но не в небесной славе. Поэтому Бог и дал нам свою благодать здесь на земле. В небесной славе мы будем Ему равны, как читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем Ему равны, потому что увидим Его, как Он есть». В небесной славе мы будем продуктом, исшедшим из Божьей благодати на земле. Однако нельзя также сказать, что в вечности мы совершенно не будем помнить о Божьей благодати, о том, что мы спасены по благодати. Ведь мы будем Иисуса в вечности видеть, как закланного агнца, чтобы помнить, что Бог спас нас по благодати через совершенную жертву Своего Сына, как читаем в Откровении, глава 5, стих 6. «И я взглянул, — говорит Иоанн, — и вот посреди престола и четырех живых существ и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божиих, посланных во всю землю. А теперь я особенно подчеркиваю тот факт, что Бог подарил время благодати, в течение которого Он должен был совершать на людях суд, но чтобы мы, тем не менее, не попали на суд. Но чтобы мы могли получить это время благодати, Бог послал вместо нас на суд Своего возлюбленного Сына Иисуса Христа. Вернемся к демонам и отметим, что в Святом Писании мы должны различать 2 вида демонов, а именно, первое, демоны, которые, согласно посланию Ефесянам, глава 2, свободно передвигаются в космическом пространстве. Это такие демоны, которые иногда вселяются в тела животных или в тела людей. Второе, демоны, которые, согласно Писанию, как там сказано во втором послании Петра, глава 2, стих 4, «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, это более опасные для людей демоны, потому что они совершенно вышли из повиновения Бога». В оригинальном греческом тексте вместо слова «ад» стоит слово «абюсос», а переводчики русской Библии перевели это слово в основном словом «бездна». Во время 70-й седьмины, когда Бог будет совершать суд над безбожным миром, Он выпустит этих опасных демонов из бездны, чтобы мучить людей. Об этом мы читаем в Откровении в главе 9, стихи с 1 по 11. 5-й ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, этой саранче, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее, как лица человеческие, и волосы у ней, как волосы у женщины, а зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собою она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион. Это немного громоздкий текст, но я его привел, чтобы вы имели лучшее представление о второй категории более опасных демонов, которых Бог до поры до времени хранит в Тартарусе в цепях. Тартарус – это самое глубокое место бездны, самое мрачное место тьмы. Верхнюю часть бездны мы видим в Абиссе, а нижнюю – в Тартарусе. Этих ангелов Бог не восприемлет, как читаем в послании евреям, глава 2, стих 16, «Ибо не ангелов восприемлет он». Почему? Потому что они видели святое и праведное лицо Бога, однако не сохранивших своего первого состояния, но оставивших свое жилище. После состояния в мире ангелов апостол Иуда описывает в стихе 7 состояние в мире людей. Апостол Иуда показывает людей, которые вкрались в среду собраний, подобно миру ангелов. Затем апостол Иуда переходит к миру людей и говорит, «Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример». Мы с вами знаем, что города Содом и Гоморра Бог уничтожил дождем огня и серой с неба. Слово Божье сообщает нам об этом как в Ветхом, так и в Новом Завете. Это значит, что Святой Дух направляет наш взор на эти события как предостережение. Об этом мы читаем в Бытие, глава 19, стихи 24 и 25. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем, серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастание земли». Для верующих, о которых апостол Иуда пишет, которые в своих собраниях в духе объединяются с невозрожденными людьми, выше приведенные примеры должны быть предостерегающим примером. Следовательно, речь здесь идет о духовном блуде. В более короткой форме мы можем сказать, что блуд является запрещенной любовью. Тогда в Ветхом Завете, в Содоме и Гоморре, этот блуд нашел свое выражение в плотском блуде. А в послании Иуды и в наши дни, где это случается, это состояние находит свое выражение в духовном блуде. Тот факт, что верующие в своих собраниях связываются с погибшими людьми, является в глазах Бога блудом. В стихах с 6 по 10 послание Иуды показывает нам поведение таких людей, которые, как верующие, вкрались в поместные собрания. Слово «вкрадываться» содержит в себе слово «красться», а все то, что не может открыто выступать во свете, должно в полумраке или ночью красться, как хищный зверь, приближаться к своей жертве. Будь это лиса или даже домашняя кошка, крадущаяся за мышью, но они всегда имеют цель – хищение. Этих мечтателей, о которых здесь речь идет, апостол Иуда называет в нашем тексте «оскверняющими плоть», выдающееся выражение. Что это означает, мы, конечно, знаем. Они отвергают начальство, которое Бог дал, и злословят высокие власти. Они злословят Бога. Святой Дух сообщает нам через апостола Иуду о архангеле Михаиле, который в споре за тело Моисея, хотя он и является архангелом, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». В пользу вкрадшихся в среду верующих мы должны считать тот факт, что даже сам злой враг, сатана, желает, чтобы в определенное время он был представлен на карнавале с рогами и хвостом, чтобы он показался неверующим маловероятным или вовсе недостоверным. Это является его целью. Над словом «сатана» люди должны смеяться. Этого сатана желает. Этим самым этот злодей поддерживает свои происки, совершаемые во время карнавала. Во всяком случае, Библия говорит о людях, о которых сказано в нашем главном тексте, как о неспасенных, и сравнивает их с бессловесными животными. Характерным является стих 11 нашего главного текста. Святой Дух упоминает в нем три события. В начале стиха 11 в отношении этих вкрадшихся людей сообщается о божественном горе. Горе им, а именно горе по отношению трех вещей, потому что они, эти вкрадшиеся, первое, потому что идут путем Каиновым, второе, предаются обольщению мзды, как валам, и третье, и в упорстве погибают, как Корей. В отношении пункта 1. Путь Каина нам в Библии известен из Бытия, глава 4, стихи с 5 по 7. А на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его. И сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился, и отчего поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». А на Каина и на дар его не презрел Бог. Каин сильно огорчился, и поникло лице его. Это значит, апостол Иуда познал, что Бог не смотрит на дары вкрадшихся. А почему Бог не презрел на дар Каина? Не потому, как некоторые верующие думают, что Каин принес не кровавый дар. Так некоторые верующие говорят, но это не соответствует истине. Библия говорит, что Каин был безбожником, поэтому в соответствии с первым посланием Иоанна, глава 3, стих 12, его дела были злыми. Как злой он хотел принести Богу свой дар. Не так, как Каин, который был от лукавого, то есть был безбожник и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. И не боялся же Каин приносить живому Богу свой дар, хотя в его сердце было только зло. Кто из детей Божьих празднует с неспасенными вечерю воспоминания, в духе делает это с Каином. В этом вопросе мы должны иметь ясное представление. Поэтому при праздновании вечери воспоминания членов собрания следует каждый раз предупреждать, чтобы хлеб и вино невозрожденные пропускали мимо себя, чтобы они не принимали участие в вечере. Хотя послание апостола Иуды является жестким посланием, но лично я люблю больше истину, чем приукрашенную ложь. Как в пословице сказано, лучше горькую правду, чем приукрашенную ложь. Мы приходим ко второму, выше отмеченному пункту, который гласит «предаются обольщению мзды, как Валаам». О Валааме мы читаем в книге Иисуса Навина, в главе 13, стихи 21 и 22. «И все города на равнине, и все царство Сигона, царя Аморрейского, который царствовал в Есевоне, которого убил Моисей, равно как и вождей Мадиамских, Евия, и Рекема, и Цура, и Хура, и Реву, князей Сигоновых, живших в земле той, также Валаама, сына Васорова, прорицателя, убили сыны Израилевы мечом в числе убитых ими». Как видите, Святой Дух сообщает нам в этом тексте о Валааме очень важные сведения. «Также Валаама, сына Васорова, прорицателя, убили сыны Израилевы мечом в числе убитых ими». Чего, собственно, добивался этот прорицатель Валаам? О нем мы читаем еще кое-что во втором послании Петра, глава 2, стихи 14 и 15. «Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную». Здесь сказано о таких людях, которые по своему духовному состоянию близки к тем, которые прокрались в собрания, в ряды верующих, прельщают неутвержденные души и идут по следам Валаама. Валаам возлюбил мзду неправедную, свое доверие полагал на плату за ворожбу. Он полагался на ту плату, которую ему предложил Валаак, этот царь язычников, чтобы Валаам проклял Израиль. Интересен тот факт, что Валаам хотел это сделать, но не мог, потому что Бог держал над Израилем свою руку. Валаам хотел сплавить язычников и Божий народ Израиль в одно целое, смешать их. И тут мы имеем ясное доказательство, что Бог против смешения. Бог дал указание, чтобы Израиль не смешивался и не вступал в родство с язычниками, потому что благословение Бог вложил в Ветхом Завете в кровь, как читаем во Второзаконии в главе 7 стихи 3 и 4. «И не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего». Здесь мы видим смешение крови. «Ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя». Здесь мы видим главную причину, почему Бог так строго выступает против смешения своего народа Израиля с язычниками. «Ибо они отвратят сынов твоих, израильтян, от меня, чтобы служить иным богам». А в Божьих глазах это есть духовный разврат, это есть грех мерзости, после возвращения Израиля из 70-летней ссылки и восстановления стен Иерусалима, после строительства храма Ездры Неемии, израильтяне очень скоро развратились снова до предела. Поэтому Бог особенно резко выступает через Неемию и священника Ездру против своего народа, который к этому времени тотально смешался с язычниками. Об этом мы читаем в книге Неемии в главе 13 стихи с 23 по 25. «Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок, моавитянок, и оттого сыновья их вполовину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски. Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волоса и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. Советую вам полностью прочитать из книги Неемии главу 13 и из книги Ездры главу 10. Потому что через Ездру Господь добивается, чтобы своих жен из язычников с их детьми израильтяне отпустили. Об этом мы читаем в книге Ездра, глава 10, стихи с 1 по 3. Содержание этого текста приведу в следующей части. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.